Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость – профессор Булатов, декан факультета международных отношений МГИМО и МИД России. Рад вас приветствовать, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер.
Для тех, кто впервые слушает нашу передачу, хотел бы пояснить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перемен уже 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле. О том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем. Открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы правильно расширять нашу аудиторию. Обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А теперь прошу послушать анонс последнего номера нашего журнала.
Наверное, будет интересно узнать, говорит в интервью журналу посол России в Великобритании Александр Яковенко, что еще на раннем этапе кризиса в Лондоне, в том числе со стороны членов Палаты лордов, раздавались трезвые голоса о том, что все это авантюра, кончится плохо и самим же потом будет стыдно. В середине августа, то есть в предвкушении победы украинских силовиков, с примечательной статьей в «Таймс» выступил журналист-экономист Эд Лукас. Он предупреждал, что страна превратится в несостоявшееся государство, управляемое коррумпированными политиками, олигархами и головорезами из военизированных формирований, которые Запад не сможет бесконечно финансировать. Тогда этим советом пренебрегли. Сираджиддин Аслов, министр иностранных дел Таджикистана, в статье «Укрепление потенциала ОДКБ в реагировании на существующие вызовы», главный приоритет председательства Республики Таджикистан, констатирует, что после успешного председательства Российской Федерации в ОДКБ эстафету на 2015 год приняла Республика Таджикистан. Согласно ее концепции внешней политики, Республика Таджикистан считает свое членство в ОДКБ отвечающим национальным интересам и усилия Таджикистана в рамках этой организации нацелены на создание эффективных механизмов противодействия угрозам современного мира. Аналитики китайской внешней политики прогнозируют, замечают академик Михаил Титаренко и профессор Владимир Петровский в статье «Россия, Китай и новый мировой порядок», что в ближайшие годы основным дипломатическим объектом КНР останутся Соединенные Штаты Америки. С этой целью в американском секторе китайской дипломатии будут предприниматься попытки выстраивания новых отношений Китая с США и недопущения перерастания возникающих политико-экономических, военных и региональных противоречий с Вашингтоном в острые противостояния и конфронтации. Стало уже публицистическим клише, рассуждает в своей колонке главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян. Будто Ялтинская конференция превратилась в символ такого типа глобального управления, когда великие державы диктовали свою волю малым народам. Надо признать, не было в истории такого периода, когда бы великие державы не брали на себя ответственность за судьбы малых государств и целых регионов. Вспомним хотя бы многочисленные разделы Польши и совсем недавние примеры – раздел Югославии или то, что сегодня называется «Атлантической» или «Брюссельской дисциплиной», называйте как хотите. Так что делать Ялту-45 чем-то выдающимся в этом смысле было бы антиисторично.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Позвольте еще раз представить нашего гостя. Сегодня у нас в студии Юрий Алексеевич Булатов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России. Юрий Алексеевич, еще раз рад приветствовать вас в студии.
Спасибо, я тоже очень рад новой встрече с вами.
Сегодня тема нашей беседы не совсем обычная, не совсем в русле тех тем, которые привычно обсуждать сегодня в передачах, которые посвящены проблемам внешней политики. Хочу вам напомнить, что 30 марта, почти 150 лет назад, был подписан и реализован один из самых, мягко говоря, странных международных договоров России. Я, конечно же, имею в виду российско-американский договор 1867 года о продаже Аляски. Сегодня, когда территориальный вопрос в современной геополитике опять выходит на первое место, полезно обратить взоры к истории. Тем более, что проблема Аляски и Русской Америки всегда была очень востребованной темой. Итак, Юрий Алексеевич, давайте вспомним канву. Вспомним, каким статусом обладала Аляска в составе Российской империи.
История Русской Америки насчитывает 135 лет. Открытие состоялось в 1732 году и до продажи в 1867 году, как вы справедливо отметили, 30 марта. История российского государства свидетельствует о том, что все территории, как во времена правления Рюриковичей, так и во времена правления семейства Романовых, все земли в составе российского государства обязательно закреплялись в официальном титуле российских самодержцев. Любое приобретение сразу включалось в поименный список тех территорий, которые официально объявлялись. Если брать Романовой, то, скажем, при Александре I он стал именоваться царь польский, великий князь финляндский, князь белостокский, Александр II приобрел дополнительный титул государь туркестанский и так далее. Так вот, 135 лет в составе российского государства, но, тем не менее, никогда Русская Америка официально не была обозначена в титуле российских самодержцев. Далее, не только де юре, но и де факто нужно отметить, что никогда законы Российской империи не распространялись на данную территорию, хотя на некоторое время входила и в состав Иркутской губернии. Вот такое свободное плавание, думается, оно было преднамеренно, потому что за этот период семейство Романовых рассматривало Русскую Америку не иначе, как свою собственную вотчину.
Юрий Алексеевич, русская история – это прежде всего история прирастания землями. Вот напомните, до сделки с Аляской продавались ли когда-нибудь русские земли? Или это ноу-хау великого князя Константина Николаевича?
Русские земли никогда не продавались, тем более и титул российского государя с 15 века определяется как государь всея Руси. И задача состояла в том, чтобы вернуть все земли, которые входили в состав древнерусского государства или Киевской Руси, потерянные вот в период до 15 века. Поэтому речь идет только о прирастании территории российского государства, а не о продаже. Покупки, да, были. Скажем, Северная война, 1721 год, мы заплатили за Прибалтику 1,5 миллиона ефимков. Это серебряные талеры, международная валюта того периода. Поэтому продажа русской территории – это ноу-хау великого князя Константина Николаевича.
Ну, а интересно, какие аргументы привел Константин Николаевич с тем, чтобы убедить государя-императора согласиться на эту сделку?
Константин Николаевич, будучи морским министром и отвечавший за территории, входившие в состав российского государства, так сказать, окраины, прибрежные, отвечал и в условиях войны, и в условиях мира. И вот, по его мнению, ему казалось, что ни при каких обстоятельствах не удастся удержать данную территорию в составе российского государства, и он сформулировал таких, я бы сказал, универсальных 5 принципов, почему нужно продать Аляску. Но первый принцип, по сути дела, его открытие в кавычках, что Аляска расположена далеко. Ну, у нас много было заповедных территорий в тот период. Это и Сахалин, и Камчатка, и Чукотка. Но почему продавать нужно Аляску, было непонятно, потому что она якобы была далеко. Но она всегда была далеко. Второй аргумент, что русско-американская компания, которая действовала на данной территории, главными акционерами которых являлось семейство Романовых, якобы неприбыльная. Этот факт опровергают документы. Компания была всегда рентабельна, даже в годы Крымской войны, когда компания была отрезана от азиатской материковой части России. Третий аргумент, что Россия после Крымской войны нуждается в деньгах, казна пуста, не выдерживает критики, потому что стоимость, которую продали, это 7,2 миллиона долларов. В то время необходимо отметить, что бюджет годовой российский составлял расходы и доходы 500 миллионов рублей. 7,2 миллиона долларов – это приблизительно по курсу тому времени 10 миллионов рублей. Да и долг еще России в тот период внешний составлял 1,5 миллиарда рублей. Поэтому продажа Аляски финансовое положение России никак не упрочила бы. Четвертый его аргумент связан с тем, что в любом случае нам не защитить, не удержать Аляску в случае возникновения какого-то военного конфликта не выдерживает критики. Почему? Ну, во-первых, Крымская война была не только в Крыму, но и на Балтике, и на Дальнем Востоке. И вот в 1954 году Петропавловская крепость на Камчатке отбила успешно нападение совместной англо-французской эскадры. Далее, по просьбе американцев, во время войны Севера и Юга, мы направили две эскадры, Тихоокеанскую и Атлантическую, которая, соответственно, защищала побережье Америки с одной стороны океана Атлантического и с другого Тихого, как гарант, чтобы не вмешались иностранные государства в данный конфликт. Ну и пятый аргумент, он просто, знаете, отличается, я бы сказал, неожиданным подходом, заявлением, что давайте продадим и тем самым улучшим отношения с американцами. Но сами понимаете, что с кем угодно можно было улучшить отношения, если добровольно уступить свою территорию. Кстати, мы с американцами в то время не граничили, а граничили, это Британская Колумбия, то есть Канада, с англичанами. Наверное, и отношения бы улучшили с англичанами, если бы им продали, а может быть, те и предложили больше, кто знает. Вот эти аргументы, пять аргументов в пользу продажи Аляски Константина Николаевича, используются практически во всех изданиях, подтверждающих, почему продали. Эти аргументы, вы знаете, они не только легковесные и сомнительные, они и преступные, потому что можно любую территорию, окраинную территорию России, можно продать, руководствуясь этими пятью принципами. И это непозволительно использовать данную схему не применительно к прошлому, так и применительно к сегодняшнему дню. Пожалуйста, Курильские острова, есть проблемы на сегодняшний день, есть вопрос, связанный с Калининградской областью, но эта схема, повторяю, преступна, сомнительна и легковесна.
Помнится, Константин Николаевич собрал очень непростую, точечную такую команду, которая достаточно быстро и эффективно провернула эту сделку. Расскажите поподробнее о тех, кто принимал участие в этой сделке.
Вы знаете, торговать русской землей русские дворяне, столбовые дворяне, родовитые дворяне, которые исконно столетиями связаны с землей русской, конечно, бы не стали. Поэтому, естественно, поиск был направлен на представителей новоявленной знати при императорском дворе. В первую очередь, из числа иноземцев, которые недавно приобрели российское дворянство. Выбор в рамках морского министерства, во главе которого стоял Константин Николаевич, пал в первую очередь на Михаила Рейтерна. Он его отправил в командировку в Европу, затем в Соединенные Штаты, а потом в конечном итоге сделал его министром финансов, который и отвечал за продажу Аляски американцам. Второй персонаж – сотрудник морского министерства Николай Краббе, который был назначен великим князем, управляющим морского министерства. Он осуществлял организационную сторону. Ну и технический исполнитель – барон Стекль, посланник России в Соединенных Штатах. Вот эта вот группа, которая ставила во главу, в первую очередь, интересы карьеры и готова была выполнить любое задание любого правительства. Да, они получили поощрение за осуществление данного проекта, но, несмотря на награды, которые они получили от великого князя Константина, судьба их сложилась, в общем, трагично. Краббе потерял рассудок, Рейтерн ослеп, а Стекль вынужден был бежать за границу, где и пропал в конечном итоге в безвестности.
А какую роль в этой истории играл министр иностранных дел Горчаков?
В апреле 1956 года, с учетом личностных характеристик и опыта работы, министром иностранных дел был назначен Александр Михайлович Горчаков. И вот уже не прошло и года, как в марте 1957 года он получил письмо от великого князя Константина Николаевича, находившегося в то время в Ницце, вот с той аргументацией, которую я вам уже назвал, по поводу продажи Аляски. Ну, будучи государственным чиновником, естественно, он доложил о данном письме императору, и на этом письме была начертана резолюция Александра II. «Это дело необходимо сообразить». Вот вердикт Александра II. Горчаков не был сторонником продажи Аляски, но поступить против монаршей воли, ну, естественно, ему не представлялось возможным. На это, кстати, и рассчитывали в семье Романовых, зная, так сказать, честолюбие Горчакова и то, что он не откажется от этого деликатного поручения. Хотя это исполнение его, видите, определилось десятилетним сроком. Ну, Горчаков всячески стремился не подчеркивать свой, я бы сказал, вынужденный американизм и дозировал свою позицию в развитии контактов с американцами. Он выступил против совместного вмешательства с европейскими державами в войну между Севером и Югом. И всячески в данном случае, когда им было выгодно, вот позиционировал себя как сторонника американской независимости, поддержка северян. Но в конечном итоге в недрах Министерства иностранных дел была создана, можно сказать, оперативная группа, которая стала заниматься разработкой вопроса о продаже Америки. Была составлена записка, она и есть сейчас в архивах МИДа, но интересно, что записка без авторства и без адреса, где рассматривался проект продажи Аляски. Горчаков лично курировал все детали продажи Аляски, для него в этом случае не было мелочей, он даже инструктировал барона Стекле, посланника России в Соединенных Штатах, по таким вопросам, как осуществлять проводку будущих денежных средств от покупателя к продавцу. В общем, эта деятельность была неизвестна российской общественности, и Горчаков при ратификации данного договора убедил Александра II, что Министерство иностранных дел выполнило свои политические функции и отошел от этой работы, и Александр II передал финансовую сторону проекта уже министру финансов Михаилу Рейтерну. Репутация, престиж Горчакова был сохранен, и его современники не знали его роли вот в этой, так сказать, сомнительной сделке. Ровно через месяц после ратификации договора о продаже Аляски государь-император присвоил ему высший титул в табеле о рангах, государственный канцлер, это высший гражданский чин. И, в общем-то, в наградных листах Горчакова никогда Русская Америка не упоминалась.
Знаете, в этой истории очень много вопросительных знаков, очень много совершенно непонятных вещей. Например, непонятно, почему со стороны Соединенных Штатов договор подписывал госсекретарь, а со стороны России всего лишь посланник. Какую роль во всей этой истории играют Ротшильды? Естественно, совершенно законный возникает вопрос, откуда у Соединенных Штатов, которые только что вышли из гражданской войны и в то время были не самым богатым государством, откуда у них такие средства, как... Ведь речь шла о 7,5 миллионов...
7,2
миллиона...
Золотом, да?
Почему в конечном результате эта сумма из золота превратилась в американские государственные облигации? Ну, давайте немножко распутаем вот этот клубок.
Попробуем.
С чего мы начнем?
Ну, в первую очередь, хотел бы обратить ваше внимание, что данное соглашение не соответствовало общепринятым международным стандартам. Первое, вы совершенно точно заметили уровень подписантов. По поводу госсекретаря Сьюарда здесь речи нет, здесь все, так сказать, на том уровне, на котором это должно проходить. А вот что касается с нашей стороны, то здесь, конечно, уровень посла не соответствует уровню значимости документа. Ведь речь-то идет не о культурном обмене, научно-техническом сотрудничестве, речь идет об уступке 23 тысяч квадратных миль. Это 6% российской территории на тот период. И, конечно, этот договор должен был подписывать, если там госсекретарь, то минимум с нашей стороны министр иностранных дел Горчаков. Второе несоответствие связано с тем, что сотрудник Министерства иностранных дел занимается политической стороной подготовкой договора. А здесь получилось, что Стекль взял на себя несвойственные функции. Он выполнял функции и политического, и финансового агента. Это также противоречит практике. Финансовой стороной проблемы должны были заниматься спецпредставители Санкт-Петербурга, которые бы и приняли бы эту сумму и перевезли из одного казначейства в другого. Третий момент. Следует отметить, что этот договор не соответствует общепринятой практике международных соглашений, так как в этом договоре говорится о том, что после ратификации договора американцы начинают заселять и осваивать данную территорию. А потом, в течение 10 месяцев, американцы заявляют о своей готовности заплатить указанную сумму. Кстати, прошло больше 10 месяцев, 12 месяцев. Американцы приступили вначале к заселению данной территории, освоению, а потом к оплате. Ну, схема традиционная. Если ты платишь, то потом и бери территорию. Здесь все получилось совершенно по-другому. Следующий момент. Если в договоре есть финансовые вопросы, то обязательно должны быть статьи, где говорилось бы о том, какие предусматриваются меры в случае невыполнения данного соглашения. Это или штрафные санкции, а может быть и даже отмена подписанного соглашения. Здесь таких статей в договоре не было. И вот то, что вы справедливо отметили по поводу суммы договора. В договоре записано, что сумма 7,2 миллиона долларов золотом, а заплатили всего лишь чек на 7,2 миллиона долларов. А чек, он соответствовал по тем временам 5,4 миллиона долларов золотом. То есть, получается, сумма в размере 1 миллион 800 тысяч долларов золотом, она присвоена была американцами. но никакого протеста с нашей стороны не было. Далее, если анализировать все статьи договора, то создается впечатление, что договор составлен однобоко. В основном говорится о том, на что претендует США и что должна выполнить Россия. И такое впечатление, что речь идет не о равном партнерстве, а речь идет о мировом соглашении между победителем и побежденным. Что касается Росшильда, то вот здесь очень такая деликатная тема, связанная с финансовой стороной договора. Ведь 1861-1865 год – это гражданская война между Севером и Югом. И, естественно, в последующие два года страна находилась, в общем-то, в разрушенном состоянии. Здесь и нищета, и безденежье. Поэтому, во-первых, в таких условиях покупать какую-то новую территорию не представляется возможным. А с другой стороны, возникает вопрос, а были ли деньги в казне хотя бы в этой сумме – 7,2 миллиона долларов? Думается, что таких денег в казне не было. И вот в этой связи в ряде источников, по непонятным причинам в нашей публицистике и в научной литературе, есть такой очень интересный исторический персонаж Август Бельмонт, который является в этих изданиях фигурой умолчания. Это очень опытный, перспективный молодой финансист, который возглавлял один из банков Ротшильда во Франкфурте, запримечен был святым семейством Ротшильд, и они его направили в Соединенные Штаты, где был куплен банк в Нью-Йорке, который и возглавил Август Бельмонт, а впоследствии его карьера действительно была ошеломляющая. Накануне покупки Аляски он становится советником президента по экономике и кредитором американского правительства. И вот, по сути дела, он осуществляет проводку этих денег не через казенные, а через частные банки. И, кстати, в договоре отмечено, что местом платежа является казначейство и город Вашингтон, а реализация данного документа была в Нью-Йорке, повторяю, через частные банки. И вот уже из Нью-Йорка, из частного банка эти деньги перекочевывают в Лондон и опять не в государственный банк, где традиционно хранились российские средства Bank of England, а в частный банк братьев Барингов, который существует и поныне. И вот эта проводка была осуществлена, но вернулись ли деньги в казну или нет, то здесь, мне кажется, аргументы некоторых наших историков в пользу семейства Романовых по поводу того, что деньги пошли на закупку материалов для строительства железных дорог Москва-Рязань, Москва-Киев, не соответствуют действительности. По одной простой причине, что все эти проекты Москва-Рязань, железная дорога, Москва-Киев, железная дорога, это проекты частного капитала. И акции находились в руках доверенных лиц Рейтерна, и как только стало известно, что семейство Романов намечает эти деньги потратить на проект частных железных дорог, акции взлетели стремительно вверх, баснословные проценты, баснословные суммы. В общем, семейство Романовых на этой сделке обогатилось. А живые деньги, повторяю, в казну российскую так и не были представлены.
Юрий Алексеевич, спасибо вам за этот рассказ. Все, что мы смогли выяснить, это то, что абсолютно непонятное. Почему все-таки великий князь столь молниеносно, так напористо решил продать Аляску? Я так полагаю, что документов, подтверждающих намерения, реальных документов, нет? Может быть, придет время, они появятся?
Вы знаете, вот трудность исследования российских архивов искать нужно по отраслевым министерствам. Вот мое глубокое убеждение. Искать какие-то концы. Потому что документов о продаже Аляски в России нету. Далее, что тайны есть, у меня это не вызывает сомнения по одной простой причине, что в самом договоре оговаривается, что все архивы, все документы, которые имеют место быть в распоряжении российско-американской компании в Русской Америке, все переходят в собственность Соединенных Штатов. Ну и говорилось о том, что если в случае необходимости, да, всегда передадим. То есть заблаговременно американцы страховались для того, чтобы скрыть от посторонних глаз какие-то секреты, которые можно обнаружить было в этих архивах. Но поиск, наверное, будет продолжаться.
Ну, как говорится, все, что не тайна, то секрет. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Политика. Дипломатия. Мировая экономика. Международная жизнь.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется более чем в 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта internationalaffairs.ru. Или просто в поисковике наберите «Журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии был профессор Юрий Булатов и автор и ведущая программы Евгения Пядышева. До новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.